Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А на связи со студией по скайпу Андрей Кормухин, координатор движения 40-40, общественный деятель, публицист и человек неравнодушный к тому, что происходит вокруг нас. Потому что большая беда России во все времена и сегодня в том числе – это болото. Это болотные люди, люди с болотной психологией, с болотными душами, которые не реагируют на то, что с ними происходит. Ну, для многих наших оппонентов наличие большого количества таких людей – это большой плюс для их антироссийской, антирусской деятельности. Чем больше таких людей, которые будут выполнять то, что они хотят, тем для них лучше. Мы это видим. К сожалению, большие проблемы не только с властными структурами и с нашими оппонентами, но вот с этим состоянием депрессии, такое общественное состояние, равнодушие к тому, что с нами происходит. Ну, таких людей, с ними можно все что угодно делать. Скажите, что вас пугает больше всего, Андрей, в той ситуации, которую мы сегодня наблюдаем, о которой уже много сказано, много снято там телевизионных эфиров, на независимых интернет-сайтах, радиопрограмм. Но что наиболее опасно? Вот много аспектов у той проблемы, которую сейчас называют коронакризис, на что мы должны более всего обращать внимание.
Вы знаете, Евгений, дело в том, что для меня, как человека, который смотрит вокруг, который думает о том, что происходит вокруг, всю ту ситуацию, которую так описали под стагнирующим словом «болото», на самом деле таково не выглядит. Я на самом деле доволен тому, что происходит вокруг. И сейчас попытаюсь объяснить, почему. Вернее, доволен, наверное, не совсем правильное слово. Я бы употребил лучше слово «радуюсь» тому, что происходит. И радуюсь вот чему. Я радуюсь тому, что люди начинают просыпаться. Вот этот вот кризис или та ситуация, которая сложилась вокруг нас, она людей из этой трясины все больше и больше достает. Потому что мы как бы жили в своем миру, в этом обществе потребления, в этих наших уютных, комфортабельных норках, где нас все устраивало. Ну нет, ну конечно, мы рассуждали, критиковали, ну как бы вот так вот жили от работы до работы, от телевизора до телевизора, от зарплаты до зарплаты. И никто не задумывался, какие мировые процессы вокруг происходят, какие происходят смысловые процессы вокруг нас. Как бы всех устраивало, был какой-то распорядок дня. И вдруг вот это вот, как гром среди ясного неба, лупануло по всей нашей вот этой болотной жизни, которой было комфортно. И оказалось, что в это время, пока мы спали, пока мы в болотной жижице потихонечку все больше и больше уходили под воду, происходили в мире серьезные процессы, призванные сломать вообще привычный строй, привычный уклад, привычные ценности, которые мы для себя характеризуем. Я понимаю, что в мире много народов, много разных вероисповеданий, но мы для себя определили как ценности христоцентричного мира, потому что какие бы ни были вероисповедания, все равно весь мир живет в 2020 году от Рождества Христова. То есть, понятно, у арабов есть там свой календарь, у китайцев свой, но в мире, во всем мире принято участвовать в Олимпиаде 2020, а не там 7 тысяч какой-то. Поэтому вот эта ценностная шкала, определяющая христоцентричный мир, она на самом деле рушилась, просто мы этого не видели, а сейчас это стало многим очевидно, и многие начинают просыпаться и из этого болота вылезать, и пока у людей вопрос, что делать, по Чернышевскому помните, да, но уже многих начинают возникать и варианты, что делать, и поэтому сейчас очень интересное время, очень интересное с точки зрения созидание, творчество, поиска и решений, действий. Потому что, ну, если люди останутся в болоте, если они останутся также сидящими теперь уже не совсем уютных конурках, потому что сейчас, чтобы из этой конурки выйти, нужно QR-код взять, а там еще и тебя там еще и принудительно вакцинируют и тестируют, и ты начинаешь понимать, что не так уж неправ был господин Оруэлл, который писал свое произведение 1984, там, или господин Хаксли в этом «О дивном новом мире». Да? Вот поэтому это меня радует, потому что движение 40-40 всегда занимало активную позицию. Мы как раз всегда как бы людей будили и говорили: ребят, вы зря в обществе потребления так уютно устроились. Оно призвано, чтобы людей усыпить и потом...
Нанести удар неожиданный.
Не то, что нанести удар, а ведь все эти апологеты трансгуманизма, они же честно говорят, что их задача – сокращение народонаселения. Если раньше эти фразы были как раз уделом таких организаций, как движение 40-40, за что нас часто любили называть маргиналами, мракобесами и так далее и тому подобное. Но когда уже народный артист России и оскароносный режиссер Никита Михалков начинает об этом говорить по центральным каналам, за что его потом начинают блокировать, уже начинается, и многие люди уже активно подключаются, известные лидеры общественного мнения к этому процессу. Ну, уже из мракобесной зоны эта история уходит, значит, 40-40-то были правы в том, что они говорили.
Я вас перебью, Андрей, а вы это предвидели, потому что достаточно недавно вот то, о чем писал Иоанн Богослов в своем «Откровении» великой книге, казалось какой-то фантастикой. Казалось, что мы это не увидим. Ну, 300 лет еще, может, пройдет, там 500 лет. Но неожиданно выяснилось, что он писал про наше время. Приход Антихриста – это прерогатива наших дней. И те люди, которые не стесняются из нашего вот истеблишмента выступать с речами, за которые в любой цивилизованной стране они были бы привлечены к уголовной ответственности, были бы оштрафованы или просто сели в тюрьму, но здесь они ведут себя совершенно нагло, разнузданно. Ну, представляете, люди с фашистскими взглядами стали бы что-то такое вещать в Германии. Ну, наверное, посадили. У нас все эти Грефы, Чубайсы спокойно совершенно на престижных форумах говорят, что вот да, правильно, надо сокращать население. Больно много углекислого газа идет в атмосферу. Как вам вообще все происходящее? Вот, кстати, вот в программе «Бесогон» Никиты Сергеевича Михалкова там об этом, ну, немножко там достаточно, но говорится тоже.
Ну, вы правы, я с вами абсолютно согласен. Не то, что мы предвидели, это там духоносные старцы могут предвидеть и что-то говорить. Просто мы озвучивали процессы для нас, которые были заметны, и мы это видели, а вот для людей, про которых вы сказали, в болоте находящихся, я не хочу ни в коем мере людей оскорбить, просто такая метафора, да, там, образ.
Ну, так... в духовной спячке, я бы так сказал, в духовной спячке.
Ну, то, что даже в духовной спячке, может быть, они и ходили, молились в храм, и они ездили в паломнические поездки по святым местам, окунали святых источников. Все это, конечно, здорово, но помимо духовного своего пути, есть еще и путь гражданский, есть жизнь внутри ограды, а есть жизнь вне ограды. Поэтому мы-то как раз видели, что вне ограды происходят чудовищные подвижки и чудовищные события, и говорили об этом. А нам говорили: да бросьте вы об этом говорить, да нет, слушайте, вот лучше помолитесь. Мы говорим: так одно другому не мешает, можно молиться и можно как гражданин России занимать активную позицию. Поэтому мы просто называли вещи своими именами, а те люди, которые, вот фамилию которых вы называли, их гораздо больше, там не только Греф и Чубайс. Мы же знаем, что в 90-х годах Россию предали, продали, там и господа Горбачев, и Ельцин, и потом вся семья, которая была, как ее сейчас принято называть, это состоящая не только из членов семьи по фамилии Ельцин, а и многие люди, которые входили в этот клан, и они сейчас при власти. Господин Юмашев, бессменный советник президента России, сидит на Старой площади. То есть они как контролировали ситуацию в стране, они ее так и контролируют. Поэтому что здесь удивляться? Мы оккупированная страна, мы должны это просто знать и признать. Это как раз тоже тот повод радоваться, который я сказал. В чем? Радоваться в том, что враги начинают показывать свой звериный оскал, они начинают злиться, они начинают нервничать, они уже понимают, что их планы уже видны многим людям, поэтому, я думаю, нам предстоит Очень сложная история впереди, сложные события, и мы должны быть к ним готовы, и нужно понимать, что это наша страна, наши предки ее строили, ее вообще, напомню, строили русские православные христиане, потом которые объединили вокруг себя много народов со своим укладом, со своими верованиями, но изначально это страна русских православных людей, государственность отсюда пошла, и если наши предки нам такую страну оставили, почему мы ее должны отдать сатанистам, неоконам, господам вот этим, которые вот эти свои планы фашистские декларируют, как вы сказали, и правильно говорите, да, действительно, они не скрывают, они на престижных форумах озвучивают, тот же самый Чубайс говорит про 1,5 миллиарда к концу 21 века, то есть сейчас у нас 7,5 миллиардов, 1,5, то есть 6 миллиардов утилизировать они собрались, поэтому ну, вот такая жизнь нас, ребят, ждет.
Ну да, я думаю, что, может быть, раньше их кто-нибудь утилизирует. Вот у меня вопрос, конечно, о Русской Православной Церкви, о ситуации, которая была на Пасху, когда многие люди не смогли попасть в храм, и для очень многих людей это было тяжелейшее переживание, испытание. Сейчас я хотел бы, чтобы прозвучала песня в исполнении Лидии Андреевой, это автор-исполнитель из Минска, песня, посвященная Русской Православной Церкви. В ней как-то вот передано это ощущение, мне кажется.
Порою тяжело идти, и так слабеют ноги. Обидел кто-то, ты прости. Не ссорьтесь на дороге. Обидел кто-то, ты прости. Не ссорьтесь на дороге. Боль ушла, печали нет. Все огни померкли. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. В чужой стране, в чужом краю, я так о ней скучаю. Но лишь колени преклоню, Господь соединяет. Но лишь колени преклоню, Господь соединяет. Боль ушла, печали нет. Все огни померкли, и горит небесный свет в окнах моей церкви. И горит небесный свет в окнах моей церкви. Свет будет в окнах церкви, но всегда спасение свет будет в окнах церкви.
Так, песня, где верующая православная христианка, автор-исполнитель, говорит вот про этот свет в окнах церкви, который виден, когда вот к крайней службе люди идут, или вечером, когда вот там зимнее время, когда уже стемнело, но вот эти вот окна освещенные, это то место, которое привлекает души людские, и люди туда идут, тянутся, потому что они в этом месте ищут для себя спасения. Ну вот нас от алкомаркетов и пятерочек, там, я не знаю, перекрестков не отлучили, где люди, кстати, заражаются, потому что там большое скопление народу, несмотря на все там ограничения. А вот от храмов нас отлучили. Я тут поехал, надо было попасть в храм. Ну вот у одного входа стояло три представителя нашей доблестной полиции. И у другого входа там машина подъехала. И тоже вот они как бы нашли время, там, в принципе, никого не было. Но они там стояли, охраняли, значит, этот храмовый комплекс наш Благовещенский. Вот. У магазинов с алкоголем я что-то их не заметил. А там они стояли, мешая людям входить на территорию храма. Вот как вы все это оцениваете? Ведь это же не случайно то, что произошло, то, что происходит, когда главная причина всех наших бед, там, всей пандемии, в том, что люди ходят в храм.
Я, конечно, могу в данной ситуации высказаться как обыватель, пусть как бы и православный обыватель. Наверное, все-таки есть там какие-то данные, там разведки, данные какие-то объективного контроля. Я не знаю, я могу ошибаться, но вот с точки зрения моих наблюдений субъективных, ну, во-первых, пусть там меня штрафуют или посадят Генеральная прокуратура, я считаю, что данный вирус является искусственным вирусом, а не каким-то неприродным, масса материалов, специалистов, экспертов, которые это доказывают. И если основываться на организации ВОЗ, которая якобы говорит, что это природное, ну, мы знаем, кто финансирует эту организацию. Даже там Альма-Матер этой организации Америка с президентом Трампом отказалась ее финансировать. Это мы тоже знаем. Так вот, если мы принимаем за основу версию, что данный вирус был искусственным, то, соответственно, здесь можно допускать все, что угодно. Если люди позволили себе устроить биологическую атаку на человечество, почему бы они не могли устроить эту биологическую атаку на Русскую Православную Церковь как одного из своего злейших врагов?
Да, вы знаете, вы меня немножко опережаете, мой вопрос, и не только мой, но очень многих православных людей, потому что вот, к сожалению, очень много потерь, горестных утрат, уходят люди, и уходят, кстати, представители, ну, выдающиеся наши священники, батюшки, и уже не кажется это случайным, нет, это не может как-то сознательно делаться.
Ну, мы здравые люди, мы смотрим на эту ситуацию. То есть нам, с одной стороны, говорят данные по лайнеру, по морскому лайнеру «Бриллиантовая принцесса», «Diamond Prince», которую не пускали в Японию, и которая вынуждена была там на якоре стоять в изоляции много дней. И говорят о том, что из всех находящихся на борту явно вот так, с такими симптомами, переболело всего 20% пассажиров. И потом я сам лично видел, как специалисты, вирусологи, иммунологи по телевизору говорили, что это норма, что даже и раньше там на кораблях, там, когда пираты были, от чумы там заражались 20%. Ну, вот такие данные. И тут же нам говорят, там историю рассказывают, как семинаристы в Троице-Сергиевой Лавре одновременно заражаются коронавирусом. Одновременно, да? Поэтому у меня, как у здравомыслящего человека, может возникнуть вопрос, почему в одном случае лишь 20% заразились, а в другом, когда естественным способом вирус распространялся, там, воздушно-капельным путем и все остальное, а в другом случае одновременно заразились семинаристы. Поэтому вот когда начинаешь сопоставлять с этими вещами, мы все помним историю из Пафнутия Боровским монастырем, когда иеромонах Роман рассказывал.
Да, просто безобразие, да.
Да, эту историю, когда подсовывали им. Ну, там немножко, конечно, другая тема, связанная там со статистикой, но тоже как бы вопросы начинают возникать, насколько честно, чисто вся эта история с коронавирусом развивается.
А напомните, не все наши радиослушатели в материале, что происходило действительно в Пафнутии-Боровском монастыре?
Ну, там приехали районные медработники, в скафандрах и пытались насельникам монастыря подсунуть бумагу, в которой было написано, что они больны коронавирусом, хотя они не были больны коронавирусом. И когда эту историю озвучил иеромонах Роман на следующий день, ну, опять же, с его слов, он сказал, что да, там обратился глава района, сказал, что там они ошиблись. Слушайте, ну, могу допустить, конечно, ошиблись. Ну, а почему бы мне не задать вопрос, а странная какая-то ошибка получается? Что, читать не умеют те бумаги, которые подсовывают под подпись? Ну, поэтому вопросов здесь, конечно, очень много, и это мы только со временем разберемся во всех них. Но то, что вот реально, какие вопросы я могу задать вот сейчас, которые для меня непонятны, почему власти не разрешили русским православным христианам служить службы на улице? То, что было сделано в Болгарии, то, что было сделано в Грузии, с соблюдением санитарных норм. Ребят, вот здесь вот у меня к вам вопросы, и в частности к господину Собянину. Сначала вы через вашего санэпидемврача распоряжаетесь закрыть храмы, потом вы выписываете всем вот эти цифровые ошейники, создавая цифровой концлагерь в Москве, и потом вы их скапливаете, толпами скапливаете в метро, где как раз они могут перезаражать друг друга, да? И тогда у меня вопрос, где логика? Почему вы православным христианам запрещаете с соблюдением санитарных норм вести службы на улице, и в то же время вы допускаете там скопление людей в метро и в тех же самых, как вы правильно сказали, про алкомаркеты. Ну, алкомаркет это, конечно, такой уже совсем жесткий пример, да? Ну, хотя бы в тех же самых продовольственных магазинах, торговых центрах, да?
Да, огромные ритейлы, где, извините меня, большое скопление людей, как ни крути, они все-таки там находятся рядом, находятся близко. Как тут не одевайте перчатки, маски и так далее. С маской вообще отдельную передачу можно записать, потому что совсем недавно нам говорили, когда масок не было в продаже, что маски ничего не помогают, что это все чушь собачья. Потом, значит, они появились, причем маски в Москву поступили из Китая, как выясняется, бесплатно нам китайцы поставили, их пустили в свободную продажу через кассу метрополитена. Кто-то решил подзаработать немножко на этом прекрасном деле. Ну, кому война, кому мать родна, да?
Да-да-да, у нас в обществе потребление по-другому не бывает. У нас параллельно идут две истории. С одной стороны, на нас как бы экспериментируют, как на животных, как на кроликах, отстраивают всякие камеры слежения за нами. Сначала нам говорят, так, снимите маски, мы отстроим камеру фейс-контроль, слежение за вами с открытыми лицами, а потом нам говорят, нет, а теперь оденьте маски, теперь мы будем отстраивать эти камеры на ваши походки, там, на ваши зрачки и так далее и тому подобное. Понимаете, это все как бы видно, это все читается. Вот я как раз и говорю про то, что мы начинаем просыпаться. Ведь сейчас даже вот у них идут эти все метаморфозы, когнитивные диссонансы. Губернатор Санкт-Петербурга говорит о том, что маски не будем носить, потому что врачи говорят, что они не помогают. И в этот же день, там, или там разницей в один или два дня, Собянин вводит эти обязательные ношения масок. Они и раньше, в принципе, это все делали, но просто на фоне такой спокойной жизни многие люди этого не видели, всех их дьявольских, сатанинских планов. Теперь это все становится явным. И поэтому по поводу закрытых храмов, мы были против того, чтобы храмы были закрыты. Повторюсь, а то могут все неправильно меня понять. Там, я не за то, чтобы скапливать, допустим, в храме множество людей, чтобы они там могли заразиться или еще что-нибудь. Слушайте, ну хорошо, давайте на улице. Мы же готовы были выйти на улицу, по примеру многих стран православных, которые так сделали. Ну так и это не разрешили, и на улице с дистанцией в 1.5 метра. И я напомню, это произошло уже после этого метрогейта, который произошел в метро, да, Собянинского. Ну вот вопросы есть, мы на них, конечно, в скором времени, ну не в скором, когда, не знаю, найдем ответы. Вот этих всех противоречий достаточно, чтобы мы могли сказать, не знаю, как все, надеюсь, все-таки не все, но многие элитные группы в России как были неоконовскими, как были шестерками неоконов, всяких гейцев, соросов, рокфеллеров и так далее и тому подобное, которые захватили Россию в 90-м году после предательства Горбачева и продажи России Ельцина. Ведь ни для кого это не секрет. Тот же сам президент Путин на своей пресс-конференции говорил, что офицеры ЦРУ ходили в Кремль как к себе домой. Да? И все мы это знаем, и экономические программы чикагских мальчиков, осуществляемых в России, мы все это тоже знаем. И господин Чубайс, смотрящий от них здесь, по России, вот он их планы озвучивает про 1.5 миллиарда.
Утилизатор главный, я бы его так назвал, главный утилизатор России.
Ну вот поэтому, я говорю, людям надо просто открывать глаза, сейчас они все больше и больше открывают глаза. Мы вот запустили хэштег по соцсетям под названием «Освобождение», то есть у нас так звучит «Освобождение». Поэтому сейчас будем формировать группы, общины по стране, мы будем, как только будет возможно, организовывать массовые мероприятия, будем выходить на митинги и говорить, называть фашистов фашистами, неоконов неоконами, сатанистов сатанистами. Ведь тот же самый пресловутый закон о семейно-бытовом насилии детища Сороса, это же тоже все из одной сетки, что и цифровизация, что я имею в виду вот этот цифровой концлагерь. Я о том, меня сейчас тоже мракобесом назовут. Еще раз хочу уточнить. Мы не против новых технологий, услышите? Мы за то, чтобы технологии развивались. Мы за то, чтобы они развивались там в безопасности, в промышленности и так далее. Человека оставьте в покое. Оставьте человеку человека. Не нужно из него делать биообъектом робота, нет. И опять же, и мы не навязываем. Если кто-то хочет быть биообъектом, там, биосуществом, пожалуйста, пусть будет, это его право. Но оставьте людям, тем, которые против. Вот я, например, не брал и не собираюсь брать никаких QR-кодов, да, и масок не собираюсь одевать. Штрафовать будут, может, уже там и выписали штрафы, я не знаю. Будут судиться, проиграют, значит, будут платить. Пусть они возьмут деньги у отца 9 детей, фашисты. Пусть они, сатанюги, подавятся моими деньгами.
Андрей, а вот вам не кажется, что все происходящее... У нас ведь все чиновники либо кандидаты юридических наук, либо доктора юридических наук. У всех диссертации, не всегда поймешь, кем написаны. Но ведь все происходящее идет в нарушение всех элементарных юридических норм. Не нужно даже быть юристом и закончить юридический техникум, чтобы понять, что есть как бы официальные какие-то варианты принятия, ну, скажем, по отношению к пандемии, можно вот как-то идти официальным путем, ну, юридически правомочным. Но то, что происходит в нашей стране, в частности, в Москве, ну, никак не соответствует никаким нормам. То есть, в принципе, любой суд, даже не конституционный, он увидит здесь очевидные противоречия и должен отменить все эти постановления, решения и прочую ерунду, потому что она неправомочна, просто неправомочна.
Вы знаете, думать и рассуждать на эту ситуацию в отрыве от тех процессов, которые сейчас происходят в Соединенных Штатах Америки, это, не знаете, объективные вообще картины. Поэтому я хочу немножечко рассказать про то, что происходит по Америке. Мы все наблюдаем эпическую битву национал-традиционалистов во главе с Трампом против сатанистов-неоконов во главе вот с теми людьми, которых я перечислял там и... Рокфеллеры, Гейтсы, Соросы, Буши, Обамы, Клинтоны. Ну, там у них целое, как принято их называть, еще глубинное государство. То есть для них вообще избрание Трампа было нонсенсом. То есть по всем их планам президентом должна была стать Хиллари Клинтон. Но произошел сбой, и началась у них там между собой драчка, которая касается всего мира. Как у нас говорили... Хозяева дерутся, у холопов чубы летят, как по-другому, да, там немножко звучало.
Паны скубутся, а у холопий чубы трещат.
Вот поэтому Америка была гегемоном, она и сейчас остается гегемоном мировым. И, соответственно, вот все деструктивные и жаркие процессы, которые идут в Америке, они касаются всего мира. И, как я повторюсь, то, что мы находились и находимся под оккупацией этих самых неоконов на протяжении уже 30 лет, это тоже нас касается. И вот этот коронавирус, которым был, ими был запущен для того, чтобы свалить Трампа, последние, как бы их, то есть, чтобы экономику обрушить, которая при Трампе росла. Это касается и нас. То есть они пошли уже в лобовую, в открытую. Ну, то есть на войне, как на войне. Поэтому и у нас это происходит вот так в открытую. Ну, а про тех чиновников, тех экспертов, про которых вы говорите, с научными степенями, оправдывающих эту всю, по сути дела, фашистскую историю. Ну, так проводя параллель, вы знаете, в фашистской Германии тоже миллионы людей в концентрационных лагерях утилизировали в газовой камере, и все было по закону. Вернее, это было антизаконно. Ну, какие-то там принимались Гитлером, там, Гиммлером, какие-то бумажки, указы писались там по распоряжению фюрера, там, или по распоряжению там рейхсмаршала, еще кого-то. Вот это все происходило, поэтому они пошли уже в лобовую, в открытую, кто кого. И здесь и у нас тоже, на самом деле, я вот наблюдаю историю, у нас тоже все так как бы непросто. Потому что я бы, допустим, например, президента Путина к неоконам не относил, то есть не похож он, потому что многое сделал против того, что они навязывали. А вот господин Собянин очень похож на Ельцина конца 80-х, начала 90-х. Кстати, у них интересная судьба параллельная идет. Один был первым секретарем обкома, ну, по нашему губернатору обкома Свердловского, Собянин был губернатором Тюменской области. Потом один был секретарем ЦК партии, другой был председателем администрации президента, руководителем. А потом оба стали московскими градоначальниками. Вот такая интересная история. А мы знаем, что семья, как мы говорили с вами в начале, она своих сил и своих ресурсов, своих возможностей не утратила. Поэтому вполне, может быть, нас ожидает такая интересная борьба за власть в России. Но это одно другого не отменяет. Православные христиане являются солью земли русской. Поэтому, ребят, давайте просыпаться. Пусть там кто-то там с кем-то дерутся, но это наша земля, ее нам наши предки оставили в наследство. Мы тоже должны за нее бороться, чтобы в конце концов у наших детей будущее было, чтобы они не были там цифровыми ошейниками, как у господина Гитлера славянские дети должны были ходить.
Вам не напоминает вот эти вот QR-коды, вот эти вот номера цифровые, те номера, которые нацисты на теле заключенных в концлагерях делали, ну, которые уже потом невозможно было устранить?
Конечно. А вы знаете, вот на самом деле интересная история. Кто знает, копался в этих всех моментах, интересные параллели. Например, компания IBM, известная мировая компания, помогала Гитлеру, но тогда еще не было таких вычислительных машин, вернее, компьютеров. Вычислительные машины как раз были, и перфокарты были. Как раз компания IBM была лидером в этом. Она помогала как раз Гитлеру выявлять и нумеровать евреев и цыган на тех территориях, которые занимали немецкие войска. Если кто знает, то своему благополучию и своему взлету тот же самый Билл Гейтс как раз обязан компании IBM, потому что мама его была топ-менеджером компании IBM и помогла тогда еще молодой компании Microsoft получить огромный контракт в компании IBM. Вот, пожалуйста, вам прямая параллель. То есть те, кто нумеровали людей фашистской Германии, те же сейчас пытаются нумеровать людей. Они те же самые фашисты, они стояли за Гитлером, они сейчас то же самое стоят за этой цифровизацией, за иммунными паспортами, за сегрегацией. Вот что тогда были уберменши и унтерменши, то и сейчас та же самая история с уберменшем. Меня другое поражает. На наших телеканалах федеральных, которые, напомню, финансируются за счет денег налогоплательщиков, нас с вами, часто очень любят употреблять вот этот термин уберменши и унтерменши в политических ток-шоу. Но они его применяют применительно к Великой Отечественной войне. Или вот сейчас идет, допустим, кампания по фальсификации истории. И вот говорят, что вот они, новый мировой порядок, отнимая у нас победу, когда называют Сталина равным Гитлеру, опять хотят вернуть вот эту фразеологию уберменши, унтерменши. То есть они хотят быть уберменшами, а нас, Россию, сделать унтерменш. Но внутри-то у нас то же самое, ребят, происходит, понимаете? Вы как-то будьте логичны. Потому что господин Собянин людей хочет поделить на уберменши и на унтерменши. Господин Киселев в программе «Вести недели» откровенно говорит о том, что какое счастье что к нам пришел коронавирус, это позволило нам на десятилетие сократить введение социального рейтинга. По примеру Китая, где людей как раз и делят на Uber меньше и на Unter меньше. Поэтому вот это вот постоянное противоречие сатанистов, оно все больше и больше людям открывает глаза. И люди начинают видеть это, они понимают, с кем и с чем они имеют дело. И ведь нумерация и вот эта маркировка людей на Нюрнбергском трибунале была осуждена. Там прописаны целые пункты про то, что это преступление фашистской Германии. И господин Собянин, выдавая числовой код человеку, делает то же самое абсолютно. То есть он поступает точно так же, как поступали Гитлер и Гиммлер там, в своих концентрационных лагерях.
Да, и он унижает, ну, даже безотносительно к Нюрнбергскому процессу, он унижает человеческое достоинство, потому что человек, в отличие от обезьяны, способен сознавать себя человеком. Обезьяна себя не сознает. Но вот это отношение к нам, к русским людям, как к обезьянам, оно, на мой взгляд...
А они так и рассматривают русских людей как обезьян, как животных, а господин Греф это честно и сказал, ну, просто немножко иносказательно, он сказал, а мы правду людям говорить никогда не будем. Людьми нужно манипулировать. Он же это тоже на петербургском форуме заявил, есть видео везде в интернете. Они в наглую просто как бы говорят об этом. Они думают, что они хозяева мира, они думают, что Христа не существовало, а если и существовал, то он не был тем, кем он был. И вот опять же, заканчивая про номера, нам говорят, что, ребят, это там не печать Антихриста. Так мы не говорим, что это печать Антихриста, да, мы просто говорим, что православному христианину в крещении имя дано христианское. И когда они нас заставляют писать заявление на то, чтобы нам выдали номер вместо имени, они просто нагло заставляют вот эту сакральную вещь перейти человеку православному, который должен выбрать между крестом и хлебом. То есть для человека неверующего это как бы пустой звук. Для человека верующего это, ну, пусть не для всех, но вот для меня, например, сакральная вещь. Я вот, например, считаю, что если я пишу заявление, что дайте мне вместо Кормухина Андрея Борисовича, который я по паспорту, кто им мешает контролировать человека по паспорту? Пожалуйста, встретил, посмотрел прописку, спросил, а почему вы так далеко от дома находитесь? Почему? Ну, слушайте, ну, это по-человечески, это реально как бы, когда власти, там, региональные, федеральные, неважно, лицом к народу стоит. А когда власть решила там в Москве, в частности, встать не лицом к народу, а показать свой звериный оскал и сказала, да мне плевать на тебя, какой ты христианин, мне все равно твое мнение, вот ты должен свое христианское имя заменить на числовой код. И мы-то с вами понимаем, Евгений, что, ну, для кого-то это не существует. Для меня, например, я это представляю как предательство там, моего святого, имя которого я ношу, да, предательство моего ангела-хранителя. И той защиты лишаю себя, через себя и моих детей, потому что я глава семьи, которая от них идет, то есть которые защищают Андрея, а не QR-код такой-то, такой-то, такой-то. И когда я пишу заявление на этот числовой номер, я, по сути, предаю их. Поэтому для меня это важно, и мне плевать там то, что меня будут там штрафовать, цифровые лагеря. Не, ну, физически применят, конечно, там придут 10 ОМОНовцев, я ничего с ними сделать не смогу, да, там физически, ну, пусть делают, что будут. Но пока есть возможность сопротивляться этому, я буду этому сопротивляться. И вот как раз ту акцию, которую мы начали, освобождение, она призывает русских людей просыпаться, объединяться и сопротивляться вот этой гадости, которую нам хотят навязать.
Последний мой вопрос в завершении разговора. Вот у нас есть такая точка зрения, пытаются приучить к тому, что вот мир уже будет другим, что он уже не будет таким, как был там несколько лет назад, что происходит переформатирование мира, что вот эта вот пандемия с небольшим количеством, на самом деле, довольно-таки умерших сравнительно с чумой или холерой, ну вот будет издание 2. Это пробник. Это была такая пробная спецоперация. Но следующий вирус, возможно, будет с более тяжелыми последствиями и большее количество жертв. Все-таки мы можем вернуться в счастливое прошлое от этого вот переформатированного, измененного мира, который требует от нас изменения сознания, изменения психики, изменения нашей души, к сожалению.
Евгений, ну, я немножко по-другому смотрю на это, на все. И в этом вопросе с вами не согласен. И тем более не согласен с теми, кто говорит, что мы будем жить в другом мире. В каком мире? Во мире внешнего человека? Ну да, для внешнего человека мир, наверное, изменится. Для внутреннего человека мир какой был, такой и останется. Как была любовь, она останется. Как была дружба, она так и останется. Как была совесть, она останется. Для внутреннего человека мир на протяжении создания, вообще творения Божьего в виде Адама с Евой, он не менялся. И человек не менялся. Менялись внешние искушения, которыми сатана пытался внешнего человека оторвать от внутреннего. Вот это да. То есть то, что они нам пытаются там сказать по поводу того, что там что-то изменится, там будет какой-то новый уклад, новая там реальность. Не будет реальности новой. Для верующего человека реальность, тот, кто со Христом, реальность, она никак не изменится. Человек как молился, так и будет молиться. Как исповедовался и причащался, так и будет исповедоваться и причащаться. Ведь жизнь внешней оболочки, внешнего человека, она временна. Она лишь для того, чтобы как раз сохранить и душу, и сохранить те важные качества, про которые я говорил, там, про дружбу, про героизм, про солидарность, справедливость. Вот эти все вещи, которые характеризуют человека внутреннего. А то, что там вовне телега стала машиной, там, а потом машина полетела в виде самолета, а потом и ракетой в космос, а теперь у нас там искусственный интеллект. Для внутреннего человека это всего лишь изменение внешней среды, ну и испытания определенные для человека, потому что Господь нас как раз и сделал свободными в выборе для того, чтобы, живя вот эту временную жизнь в этой внешней оболочке, мы сумели сохранить своего человека внутреннего, не предать его, не предать вот те важные ценности, те важные качества внутреннего человека, которые позволят как раз внутреннему человеку наследовать жизнь вечную, ну или быть низверженным в ад. Вот господа Греф, Чубайс, для них это пустой звук, для них как бы вот они хотят жить вечно, и технологии свои нацеливают именно на это. И господин Рокфеллер, он 8 сердец себе вставлял, все равно не помогло, все равно пришлось пред Богом предстать, и, наверное, там не совсем ему уютно сейчас от всех тех экспериментов, которые он сделал. А жизнь вечная, мне понравилось, как наш священник известный, отец Андрей Ткачев, в одной из программ сказал, что такое жизнь вечная. Он такую аллегорию провел, это с футбольным матчем, который никогда не заканчивается. Да? То есть люди играют в футбол, и вроде бы там голы забивают, и вроде бы счет на табло растет, и вроде бы зрители там болеют, но футбольный матч не заканчивается. Вот они играют, играют, и они бы уже бы и остановились, и они не понимают, ради чего они играют, а продолжают играть. Вот это вот желание для своей внешней оболочки жизни вечной, она приводит к бессмысленности людей.
Хорошо, спасибо за ваше мнение. Я думаю, что наши радиослушатели тоже с нами вполне солидарны. И я призываю всех следовать за Христом, а не идти за оппонентами, которые очень сильны, которые сегодня набрали большую силу. Но все равно Господь наш, Иисус Христос, сильнее.
Я хочу сказать в конце, во-первых, поблагодарить за предоставленную возможность свои мысли донести. Во-вторых, сказать, ребят, просыпайтесь. Не такие они сильные, как Евгений сказал. На самом деле Христос сильнее и с Богом, как говорил Максим Исповедник, я и Бог уже большинство. Поэтому все будет у нас хорошо. Просыпайтесь, объединяйтесь, смотрите соцсети и программы Движения 40-40. Мы вам поможем, чтобы вам не пребывать в панике. Все будет хорошо.
Да, и в завершение разговора пусть прозвучит песня в исполнении Ильи Литвака «Русский партизан». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей. Не взрывая и не стреляя по безжалостному врагу, защищаю свои поля я, как умею и как могу. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты. Где-то там на холме покатом уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Снова, кажется, все пропало, снова нам мастерят гробок, снова родина мать попала под жестокий чужой сапог. Но молитесь, остатки верных, будьте мужественны, как встарь, необъятной вселенской скверной не объят еще наш алтарь. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты. Где-то там на холме покатом уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан. Мою родину растерзали, не бывало врагов подлей. Я тихонечко партизаню на шметках родных полей. И на братской нашей обедне мы врагу нанесем урон. В этой церкви простой и бедной тайный наш партизанский схрон. Аллилуйя, огонь по годам, аллилуйя, сердца чисты. Где-то там на холме покатом уже ставят для нас кресты. И когда я погибну лично, твердь небесную пронизав, мне повесят на грудь табличку, что я русский был партизан.